Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. С прошедшим праздником, дорогие женщины. Это было замечательно. Три выходных. Сегодня ехал сюда в студию «Эхо Москвы». Пустая дорога. И на пустой дороге затор. Вот почему, неизвестно.
Ну, в ресторан.
Это вот жизнь, а?
Все ехали в ресторан, я
думаю. Да, все ехали в ресторан. Сергей Доренко у нас здесь в студии. Знаешь, что хотел сказать? Оно не к теме, вообще ни к чему. Но ты же у нас полукитаец, да?
Ну,
ты же
всегда об этом говоришь. Степени, я теперь еврей. Мне, видишь, что сыны плача навязали такую штуку.
Что значит навязали? Ты счастлив должен быть?
Нет, мне привязали, потом, значит, сказали, что-то долго бормотали. Меня больше всего удивило, что раввин, который бормотал мне в лицо священные слова, от него попахивало крепким выхлопом, таким венцом. Это разрешено у нас?
Да, это разрешено. Раввину все разрешено, как считают многие.
Видишь, меня что теперь?
Ну что у тебя?
У тебя есть такое?
Радиослушатели,
объясни. Веревочками меня обвешали там у стены плача.
Главное, не вокруг шеи, понимаешь?
Да. Вот это я считаю. У тебя есть такая?
У тебя нет такой. Нет такой.
Ну, так что
у меня
теперь?
Нет такой.
Ну,
у меня есть сообщение от господина Шарафутдинова, который написал следующее. Я не знаю, анекдот или нет, но красиво. Корреспонденты спросили у китайского маршала Чуде: почему вы свою народно-освободительную армию назвали «Восьмой»? Лукаво улыбаясь, маршал ответил: это для того, чтобы японцы думали, что у нас, по крайней мере, 7 таких армий. Это замечательная история.
А еще по фэншую, восьмерка – это земля благополучия, это земля изобилия. Восьмерка – это земля изобилия.
Нет, я знаешь о чем? Я о том, что это замечательное сообщение господина Шарафутдинова. Оно, вот, знаешь, есть такое из опереты, вернее, из пародии, была знаменитая такая книжка, значит, театральная пародия конца 19-го, начала 20 века, когда еще был студентом, издали такую книжку, и там была пародия на оперу, которая называлась «Вампука». И главный смысл был в чем вот в этой «Вампуке»? Ну, многие люди среднего старшего поколения знают. Значит, за ними гонится какой-то, там они бегут, которые любят друг друга, пара, за ними гонится какой-то там, кто-то гонится. И они стоят на сцене, держат друг друга за руки и поют: «Мужей бежим, бежим уже мы вот бежим, мы бежим». Понимаешь, и остаются на месте. Я о том, что проблемы российские остаются на месте. И вот мы с тобой уходим, приходим после праздников, а они остаются. А
что мы делаем? Потому что нам
бы давно Арктика.
Давно бы потеряли работу,
если послушай, значит, говорится, что причиной для разногласия между Соединенными Штатами, между Россией и всеми остальными, станут огромные минеральные богатства Арктики. Таяние ледников приведет к тому, что откроются новые маршруты, цитата, на которые Кремль уже положил глаз. Значит, это Guardian, и она сообщает со ссылкой на свои источники, что в апреле, внимание, эта проблема будет впервые обсуждаться в ходе саммита лидеров НАТО в Бухаресте, и слушай внимательно, вот это интересно. В документе ставится вопрос о возможности использовать НАТО в качестве инструмента энергетической безопасности, по поводу чего уже наши проснулись и сказали, что это вообще безобразие, это к НАТО не имеет никакого отношения, что это обозначает. Вот я хотел бы тебя спросить.
Я хочу тебе, знаешь, что сказать? Да. Как только начались разговоры эти про Арктику, я взял Google Earth, вот этот вот софт, который Google Земля, а я также взял у сына Глобус. И я посмотрел на эту Арктику, потому что мы привыкли к развернутой карте, к развертке Меркадора, по-моему, называется она, да? Но в любом случае, эта развертка неадекватно отображает север.
Размеру,
Она отображает север как нечто необъятное, гигантское, огромное.
На самом деле, они почти соприкасаются.
Абсолютно, да. Поэтому Северный Ледовитый океан, так называемый, он совсем маленький, он, в общем, крошечный. Разверните на Гугле эту землю вот так, поставьте на полюсе, и вы увидите, что там почти соприкасается Россия, Канада, Соединенные Штаты и Дания через Голландия, да? То есть они практически соприкасаются, и придется все равно делить. То есть 100% придется делить, потому что земля конечна, ресурсы конечны, Арктика тоже очень конечно и очень близко.
У нас
дальше делить будем как? Послушай, всегда вот как удобно и правильно делить с позиции сильного. Я у тебя заберу вот эту чашку с водой и скажу: вот у меня две чашки с водой. Я понимаю, тебе тоже хочется пить, правда? Давай делить. Но когда они у меня, выгоднее и приятнее делить, чем когда они у тебя. Я уже из доброты теперь говорю: слушай, Матвей, ты такой хороший парень, давай я тебе дам.
Это ты моделируешь кого? Кто так?
Я моделирую любого. Я моделирую любого. Русские оказались первыми, и все теперь вдруг всполошились. Мы молодцы, что мы оказались первыми. Мы правильно поступили.
Первыми в чем?
В этой Арктике, когда заявили свои права на хребет Ломоносова. Ну, мы молодцы, что мы оказались первыми, понимаешь?
Знаешь, теперь есть они такая начинают... украинская поговорка. Да. Обетянки, тятянки, а дурный верадисть. Ну, смысл ты понимаешь, да?
Неважно.
Значит, то, что вот это вот это как раз то, что написано пером, что легко можно вырубить не только топором, а просто
снять и выбросить. Мы начали там деятельность. Ну. Мы начали деятельность, и мы молодцы, что мы начали первыми. И главное теперь не сбавлять обороты.
В чем?
И мы в освоении Арктики, в том, чтобы крепить там колышки, в том, чтобы заявлять свои права. Дальше, когда придут туда канадцы, американцы и датчане, у которых Гренландия, напоминаю, они говорят, многие забывают, что это Гренландия, да? Они придут и скажут, братцы, а мы тоже, норвежцы, наверное, тоже.
Да придут, канадцы да? На следующий день сказали, что неважно. Это все их.
Неважно. Вот давайте так теперь делиться с позицией, когда мы начали уже. Нам лучше. Никто все равно, не...
все Сережа, равно будешь делить Арктику. Ты вообще какой глобус держал в руках? Ты что сейчас рассказываешь?
Ну не Марса, а Земли.
Ну я не знаю, ну так что ты рассказываешь? При тебе это было, да, мы с тобой в эфире прекрасно. Обсуждали. На следующий день
канадцы
премьер-министр
заявили.
Канады сказал, что флажки эти, значит, пожалуйста, заберите.
Ничего не стоит, да.
И так
ну
далее.
И что?
Я тебя серьезно спрашиваю, какой должен быть механизм для того, чтобы действительно это не переросло в конфликт?
Значит, надо брать потенциальных соперников, норвежцев, союзники, да, и атаковать там. Или брать иных слабых союзников, которых мы можем контролировать, и выходить, и ставить там буровые, и идти, и идти, и идти. Делить Арктику придется. Рано или поздно придется. И для этого мы должны быть первыми, чтобы делить с позиции силы, а не с позиции слабости. И мы уже там первые, и мы молодцы. Вот здесь я аплодирую. Мы не сможем ее не делить. Послушай, это лужа маленькая, это посмотрите
особое,
в гугле.
Это особое мнение, нет вопросов. Ну, ты так считаешь, ну, да. что я могу да. сделать? Сейчас пауза, и после этого мы возвращаемся к Сергею Доренко. Оставайтесь с нами.
Реклама – это святое.
Пятое юбилейное вручение международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства – яркое событие в жизни Москвы. Это настоящее искусство, созданное прекрасными людьми. Творчество и преодоление составляют смысл их жизни, и они достойны нашей помощи. Станьте партнерами премии. Давайте вместе возрождать традиции российской благотворительности и меценатства. Заходите на сайт philanthrop.ru. С уважением, искренне ваш, Юрий Соломин.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Сегодня вечером в программе «Ищем выход» бывший посол Югославии в Москве. Брат бывшего президента Сербии Борислав Милошевич. Ищем выход после 20 часов.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют новую ежедневную передачу «Книжный гороскоп». Книжный гороскоп не только расскажет о том, что вас ожидает в этот день, но и назовет книгу, которая поможет именно вашему знаку справиться с трудностями, добиться успеха на работе, счастья в личной жизни или, в конце концов, исправить настроение. Главное – внимательно слушать наш гороскоп. Ежедневно в 10:53 и в 23:08. Потому что каждое воскресенье в нашем книжном казино в итоговой викторине будут разыгрываться книги, рекомендованные книжными астрологами с понедельника по субботу. Именно в вашему знаку. Книжный гороскоп от «Эхо Москвы» и книжного магазина «Москва». Слушай, читай, живи!
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем наш эфир. Сергей Доренко, и мы тут с разных сторон. Он перед началом передачи Доренко сказал, да тихо все, нет вопросов. Доренко, вы отстали со своими израильскими поездками. Значит, слушай, вот когда Путин, ты знаешь, наверное, его спросил...
Слышал про такого.
Случайно, да. как меня убеждают, но я не согласен, что что-то бывает случайно у иностранных корреспондентов. Он и спросил, выпустит ли Ходорковского, и тот отделался формальной фразой, что президент другой должен это решать. Есть вопрос помилования. Венедиктов сразу позвонил кому надо, выяснил, что, оказывается, не нужно признавать себя виновным. А ты можешь написать, прошу меня помиловать по состоянию здоровья. И это, понимаешь, да? И, и президент может кого угодно помиловать, просто прочитав газету, понимаешь? То есть тот не признает, что он виновный, а это выходит. И вот мне сейчас все говорят, да это все ерунда, потому что этого не будет. А я считаю, что это сигнал.
А я считаю, что это, скорее всего, может быть и сигнал, и ерунда. Давай рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Это сигнал. Но нет, давай сначала. Это ерунда. Вот почему ерунда. Если Ходорковский приезжает и ходит здесь в Москве, и ходит к Каспарову там, и начинает ходить на марши несогласных, еще куда-то, абсолютно нетерпимо для целого ряда ключевых фигур в администрации нового президента Медведева, в том числе...
Три месяца, похоже.
Не-не-не-не-не. Если они... Послушай, вот так, нужно... Смотри, давай мы с тобой советуем Медведеву, да? Мы говорим давай. С тобой вот как мы говорим. Дмитрий Анатольевич Голубчик, значит, мы говорим, смотри, если Дмитрий Анатольевич, мы его выпустим, и он отвалит в Израиль, в Герслию там, да? И он там будет жить, вот, тогда ничего, тогда нормально.
Да.
Это первый вариант. Второй вариант. Но если он приедет сюда в Москву и начнет выходить на митинги, на всякие, и давать интервью беспрерывно, занимать позицию по каждому вопросу, публиковаться, это абсолютно нетерпимо.
А теперь можно мой совет ему? Да. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, помнишь Доренко? Он говорит, конечно, слушаю всегда с интересом. Да. Я говорю, помнишь, был эфир с Доренко, и когда говорили, почему, так сказать, вот Алексаняну сняли с него вот эти наручники, то Доренко сказал умную фразу. Он сказал... Потому что если бы Алексанян умер, это был бы первый труп Медведева.
Конечно.
Понимаешь, так первый вот труп Медведева. Медведеву, да. Медведев, вам же, Дмитрий Анатольевич, не надо, чтобы говорили, что это ваш сиделец.
Вторая абсолютно важная вещь, которую всех параметров, которого мы не знаем, это пакетное соглашение с Соединенными Штатами Америки. Есть пакетное соглашение по передаче власти. Это, на этом я настаиваю, оно есть.
Ну, ты все время это
говоришь. Я настаиваю. Есть пакетное соглашение по грязной передаче власти, по такой специфической, фольклорной российской демократии. Значит, в рамках этого соглашения Кремль пошел на целый ряд уступок. Закрыл иранскую ядерную программу, как мы хорошо знаем. Не вмешивался в дела на Украине в последний раз. Да? Вот последние выборы не вмешивался вообще Кремль, не лез. И так далее. То есть есть целый ряд существеннейших позиций. Уступил по Косову при внешнем тарараме, при том, что колотили все в тамборы там, и громко завывали. На самом деле уступил по Косову. Абсолютно точно уступил. Да?
Ну,
это,
согласен,
был пакет. Это был пакет по специфическому фольклорной передачи власти. Мы с тобой точно не знаем, Ходорковский входит в пакет или нет. Высоко вероятно, что входит. Если входит, то они постараются его выпустить. Если они его выпустят, то для них почти обязательное условие немедленное эмиграция Ходорковского. Немедленная эмиграция. То есть они его выпускают, он уезжает в Америку. Вот на таких условиях это будет для них безболезненно. Они его выпускают, он приезжает в Москву. Просто совсем серьезная проблема. Не пойдут на это.
Хорошо. Дополнительный вопрос. В чем проблема? Вот в чем проблема? В том, что ты сказал, что он придет к Каспарову, они выпьют чай, один раз выйдут на марш несогласных, на котором будет 5 человек, а поскольку пришел уже новый, очень либеральный лидер, то люди скажут, да ладно вам, он все и так сделает.
Приходит,
это же
понятно. Приходит человек, абсолютно новый, да, человек, который из той формации, которая очень здесь взыщется, которая нужна сегодняшнему русскому избирателю.
Это под кто? Которую... Кого ты имеешь в виду?
Ходорковского.
Это чем он новый?
Есть некий новый формат умного парня, такого умного, правильного, смышленого парня, да, в который работает даже Дмитрий Медведев. Приходит второй такой, опытный, успешный, потрясающий, очищенный тюрьмой для русского сознания. Абсолютно важно. Очищенный тюрьмой, пострадавший.
Да.
Понимаешь? Не кичливый олигарх, а левый или христианско-демократический, или социалистический, пострадавший деятель публичный.
Да.
С ресурсами. Матвей, с ресурсами. Матвей, значит, давай подумаем. У него есть миллиарды или сотни миллионов долларов. Но они у него есть.
Ну, есть и что?
Приходит человек с ресурсами, и который начинает занимать публичную позицию. Я хочу узнать, как он может быть в одном городе с Богданчиковым?
Нет, на своей квартире он может занимать любую позицию, и он прекрасно на «Эхо Москвы» займет какие-то две позиции.
Нет.
И на «Радио Свобода» он займет еще три позиции. Дальше.
Его гонители точно понимают, да. Что он просто серьезный, совсем взрослый парень, да? И что у него много ресурсов и много сторонников. Причем сторонников не только тех, которые там сотни тысяч он может вывести на улицу, нет.
Ну.
А много сторонников, знакомых, связей.
Еще раз. Я тебе еще раз говорю. Он приходит на эхо и говорит правильные слова. Что происходит после этого?
Значит, я настаиваю...
Какие сторонники, какие связи?
Если ты все время говоришь о публичной позиции.
Ну, а какая
а я тебе говорю, что в том числе...
В непубличной свернули уже всех бараний рог, как и в публичной.
Он не может оказаться в одном городе с Сеченым и Богданчиковым. Он не может жить в одном городе и топтать одну землю с Сеченым и Богданчиковым. Это очевидно. И Путиным. Вот эти три человека... Богданчиков, Сечин и Путин не могут оказаться в одном городе
хорошо,
с Ходорковским.
Хорошо, едем дальше, посмотрим. Поехали. Считаю, что
они же еще,
что
знаешь,
может, послушай, и совершенно них, замечательно. Них... Это будет вторая часть его унижения, потому что это уже и в непубличной, и в публичной истории опять согнут, и он будет ходить на воле и заниматься благотворительной деятельностью.
А ты знаешь, что они действительно верят, что у него есть люди, которые отвечали за дисциплинку?
Да, хорошо.
Да, да. Идет дальше. Знаешь, что они действительно верят, что у него есть люди, стихи. Которые придут по поводу дисциплинки.
Хорошо,
и
хорошо.
Поговорят, когда...
Стихи, стихи. Можно что, стихи прочитать? Значит, прислал Моисей из Германии. Стихи ужасные, давай. Но я их прочитаю. И сейчас поймешь, почему.
Рифма есть?
Есть рифма, но она такая. Ну, простите, да. Ну не Пушкин, не Александр Сергеевич, а Моисей из да. Германии. Свершилось, новый президент вот-вот займет свой трон, и в солнечную тень уйдет друг, старший брат, патрон. Никто не хочет нам да. сказать, за кем теперь идти, что вешать в кабинетах нам, кому писать стихи, какие песни распевать на главных площадях, как нам теперь спокойно спать, не зная, кто гарант. Считаем, что тут есть рифма. Ведь это грех, огромный грех обоих в раз любить. Даренко, как же нам теперь с любовью нашей быть?
Я думаю, надо решить. Это концептуальный спор, схожий со спором католиков и православных.
Да.
От кого исходит Святой Дух? Вот от кого Дух Святой исходит?
В нашей стране...
Вашей стране, да.
Вот нет, от кого вот в Российской Федерации...
Да, да, да.
Ну, тут разные позиции.
Что я значит, считаю, нет, секундочку, что значит разные позиции?
Нет, я считаю, что Святой Дух исходит от Конституции.
Я умоляю, он исходит от Отца.
Нет.
Православной традиции.
Я понял тебя, просто ну, у нас своя специфика. Да. От кого исходит у нас?
Смотри, нужно понять нам, вот с Моисеем из Германии, от да. кого исходит Святой Дух? Дух стой, да, вот стый. Надо понять, от кого он исходит. Все-таки от отца и сына, как у католиков. Или только от отца, но через сына, как у православных ну. и так далее. Понимаешь, вот здесь вот над этим концептом нам предстоит поразмышлять до сентября месяца, да. когда они начнут сволочиться друг с другом. Причем не они, потому что они будут так и ходить в обнимку. Значит, как это сами персонажи такие диснеевские. Но они будут, у них будут клики, у них будут сторонники. Которые начнут собачиться не позднее осени, обязаны собачиться. И вот здесь Святой Дух может уже тоже зачесать репу и сказать, слышишь, от кого мне исходить? Он спросит, Матвей, от кого мне исходить? От отца или от сына?
Ну, я к Моисею его отправлю, потому что я Матвей, но он Моисей, он, так сказать, более
первичный. Матвей, конечно, меньше знает, да. Так вот, и с осени мы примерно поймем, потому что рано или поздно, Медведев должен будет доказать себе и всем, что он президент России. Я думаю, как только он сядет под гербом и знаменем, как только он там посидит немножечко, не на коленях у Путина, может, Путин успеет сесть первым и посадить его на коленки, не знаю. Но если не на коленях у Путина, то это вещь магическая, абсолютно волшебная. Я думаю всегда, за сколько времени кто из нас... Знаешь, я думал над этим в апреле 2000 года, вот когда 26-го избрали Путина, да?
Да.
Марта. И я вот в апреле думал, вот сколько ему понадобится, чтобы понять, что Господь вел его по жизни к этому посту.
Ну, год где-то ему понадобился.
Я думаю, он раньше повзрослел. Из-за Курска он раньше повзрослел. Он же к сентябрю уже точно понимал, что он вершитель судеб. Он делает историю и все такое на свете. Понимаешь? И, ну, хорошо. Значит, вот сколько Медведеву понадобится? И будет ли он все время сидеть на коленках у Путина? А еще, знаешь, важно для мужика, да? Что все думают про меня, что я марионетка. Так вот же наплачетесь, сволочи.
То есть он... это ты говорил.
Да,
вот ну, понимаешь? Первую часть надо уже заканчивать нашей беседы. Слушай, почему появилось огромное сейчас количество анекдотов? Причем их рассказывают в эфире, и они смешные, и про Путина и Медведева. И они смешные, совершенно замечательные. И, кстати, очень иронично сделаны. Ведь не было такое про Путина. Про сейчас Путина про Путина и Медведева... Знаешь, какой мне сказали замечательный анекдот? Значит, вот один расскажу сейчас, а второй, если не арестуют...
Давай, хороший, только...
да. Замечательный анекдот.
Да я же тебя арестую.
Да, ты же. Замечательный анекдот. И там, знаешь, там жанровое деление всегда, что Путин что-то такое говорит. Вот это выступление знаменитое, где... Ты знаешь, они на Красную площадь вышли.
Шли, да, город. Очень хорошо, очень. Мне
понравилось. Стоит модельер и отряхивает вот эту кожаную куртку Медведева.
Да.
И говорит, классно, то есть от лучших модельеров все сделано, и Путин рядом стоит. И он отрезает, и говорит, все очень хорошо, все замечательно. Говорит, вот только ниточка здесь. Вот убирает эту ниточку. Вот с этого. Потом говорит, вот черт, на другом рукаве тоже ниточка, надо ее убрать. Потом говорит, вот тут тоже ниточка у вас, и здесь Путин поворачивается и говорит, не трогайте, это нужные ниточки. Вот, мне, да, вот да, понимаешь, да. Замечательно. Но они не злые, эти анекдоты.
Про Путина не было.
Даже вот этот страшный анекдот, который мне рассказали, знаешь, когда спросили, Владимир Владимирович, вы портрет Медведева повесите себе в кабинет? Он сказал, нет, шкуру на пол брошу. Понимаешь? Шкуру. Ну, не злое оно, вот не злое, понимаешь? Какой-то,
когда какие-то пришел очень Путин, добрые... В самом начале, когда пришел Путин, нам всем хотелось быть хорошими. Путин был всероссийским понедельником после дикой пьянки. Знаешь, после того, как все морды разбиты, витрины и зеркала разбиты, и кто-то утонул в унитазе, и все. И вот Путин пришел, это когда, знаешь, когда понедельник, ты встаешь решительно понимая, что с сегодняшнего дня ты начинаешь бегать, бросаешь курить, бросаешь пить...
Начинаешь
худеть, и вот это все, и вот это я, и это и был в такой понедельник Путина, когда он пришел к власти.
Так сейчас что?
А нет, и все время он был понедельником. Надоело уже понедельник, уже хочется...
Выходного, да?
Уже хочется гульнуть каким-то образом, появились анекдоты.
Значит, давайте еще один потом в конце расскажу, была не была, для вас лично. Значит, пауза, и мы продолжаем с Сергеем Доренко.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино. В 19:30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Кабинет министров Сербии большинством голосов сегодня принял решение о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Теперь документ будет направлен на подписание президенту Борису Тадичу. Внутри тех депутатских групп в Народной скупщине, которые формировали и поддерживали правительство, больше нет единой коллективной политики, переводит текст обращения РИА Новости. Кабмин предлагает провести досрочные парламентские выборы 11 мая для того, чтобы затем парламент сформировал новый кабинет министров. Напомню, с инициативой проведения досрочных выборов в минувшую субботу выступил сербский премьер Ваислав Каштуница. Между тем, Евросоюз выступает за размещение миротворцев ООН на границе между Косово и Сербией. Как передает РИА Новости, такое заявление сделал представитель Словении, которая сейчас председательствует в ЕС. Мы тему эту продолжим. После 20:00 в программе «Ищем выход» выступит бывший посол Югославии в Москве Борислав Милошевич. Россия, возможно, готовится к признанию независимости Абхазии, заявил комиссар Евросоюза по внешним связям Бенито Феррера-Вальднер. Существует все возрастающее волнение и тревога в связи с тем, что Москва может готовить путь для признания Абхазии. На фоне решения Косово провозгласить независимость, приводит слова Феррера-Вальднер Рейтер. При этом она вновь заверила, что Евросоюз придерживается позиции неделимости Грузии. В Брюсселе намерены обсудить эту проблему и решить, как можно поддержать Грузию в этом вопросе. Отмечается, что опасения Евросоюза усилились после решения Москвы снять торгово-экономические санкции в отношении Абхазии. Концерт-акцию протеста провели в Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных. Они протестуют против выселения их из общежития. Как сообщил наш корреспондент с места событий, мероприятие проходило в виде флешмоба. В нем приняли участие около 500 человек. Они собрались на первом этаже торгового центра «Атриум» и начали играть на разных музыкальных инструментах. При этом студенты утверждают, что это их последний концерт, потому что с завтрашнего дня их выгоняют на улицу и лишают нормальных условий для жизни и учебы. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, возможно, присоединится к акции протеста объединенной оппозиции Грузии во Франции. По информации его однопартийца Кибисили, Акруашвили заявил о своей солидарности с оппозиционерами и призвал их не соглашаться на предложение правительства Грузии о возобновлении переговоров, передает газета РУ. Не исключено, что Акруашвили начнет голодовку в Париже, однако окончательное решение лидера партии «Движение за единую Грузию» пока неизвестно. Двое туристов из Австрии оказались в заложниках в Тунисе. Их удерживают представители североафриканского крыла Аль-Каиды. Как передает Рейтер, телеканал Аль-Джазира сегодня показал видеозапись, на которой один из представителей Аль-Каиды утверждает, что оба туриста чувствуют себя хорошо. Доллар на сегодня 23.84, евро 36.69, а погоде завтра в столице плюс 3, плюс 5. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Я постой! Реклама!
Читайте журнал New Times. Не кремлевская Россия. Как живет страна за 101-м километром. Черная дыра международного аэропорта. Зона, где в России не действует конституция. Политический гламур. Кому и зачем сегодня нужен Сталин? New Times. Уже в продаже.
С 12 по 30 марта в Государственном центре современного искусства выставка номинантов 3-го ежегодного всероссийского конкурса на присуждение премии в области современного визуального искусства «Инновация». Выставка представляет уникальную возможность увидеть в одном экспозиционном пространстве лучшие проекты в области современного визуального искусства, реализованные российскими авторами в 2007 году. Метро Краснопресненская, улица Зоологическая, дом 13, дробь 2. Информация по телефону 254-84-92.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Сегодня вечером в программе «Ищем выход» бывший посол Югославии в Москве, брат бывшего президента Сербии Борислав Милошевич. «Ищем выход» после 20 часов.
И вечный бой. Покой им только снится. В утреннем развороте с 9 до 11. С понедельника по пятницу. Пламенные эфирные борцы за народное счастье и вселенскую справедливость. Оксана Пашина и Сергей Доренко.
Разворачивайтесь в марше!
Во вторник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение высказывает заместитель главного редактора журнала «The New Times» Евгения Альбац.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем, дорогие друзья. Тут пришло сообщение. Я думаю, что оно не нуждается в комментарии. Просто смешное. Хотя это неприятность. В Софии похищена картина художника Василия Верещагина «На шибке все спокойно». Честно вам клянусь, я не знал, что есть такая картина. И название совершенно гениальное. Интересно, сколько таких картин разных авторов просто с другим географическим названием. Ну ладно. Тут еще замечательно. Знаешь, что пишет нам Евгений Айвазов? Он пенсионер и живет в Мельбурне. Он пишет: «Матвей, еще год назад было что спросить, задать вопрос. А сейчас как-то нечего спросить. Правда, может, это потому, что уже очень далеко Мельбурн. А может, что-то изменилось?»
Далеко, далеко. Они антиподы, ходят кверх ногами, вообще да. Их не слушайте. Этих.
Да, изменилось, мой дорогой, изменилось, изменилось. Да.
Не ходите кверх ногами хотя бы.
Да, значит, вот смотри, меня это действительно зацепило. Уважаемый Сергей Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста, отсутствие в центральных средствах массовой информации сообщение анализа интервью по поводу событий, происходящих в Армении. Убито, по официальным данным, 8 человек в ходе протеста, та-та-та-та-та-та-та. И ты знаешь, я бы не об этом, а я вот о чем. Почему все время сейчас складывается ситуация, что 50 на 50 везде, и 50 или там 51 на 49, и те, которые 49, тут же говорят, что они выиграли, и начинается мясорубка.
Дело в том, что самая главная задача кланов, которые получили, разделили свои страны после распада Советского Союза, да, разделили имущество, разделили собственность, главная задача их была создать некий континуум власти, вот то, о чем говорит русская власть тоже, да, хотя бы лет на 20, а лучше на 70. Я на 70 имею в виду не Советский Союз, я имею в виду там какую-нибудь Мексику, да, вот на 50, на Японию, на 50, на 70, на 40 лет, создать некий континуум, чтобы внедрилось вот это, что они попилили, как данность, с которой смирятся следующие поколения. Ведь это поколение, нынешнее поколение, абсолютно не согласно с приватизацией. Например, я говорю о России, но то же самое в любой другой стране Советского Союза. Да? Не согласно. Они надеются, что они вырастят наших детей и наших внуков, они промоют им мозги в школе, таким образом, чтобы наши правнуки не отняли это у их правнуков. Вот для чего нужен континуум. Там, где власть не может обеспечить этого континуума по разным причинам. Либо потому, что не сумела отвинтить голову оппозиции. Либо потому, что не сумела инкорпорировать мощные кланы, такие же вороватые мощные кланы, внутрь грабежа, понимаешь? Они маргинализировали сильных людей, мощных ребят. И тогда эти мощные ребята приходят и пытаются переделить. Там, где не удается создать континуум, вот такой вот бедлам. Там, где удается создать континуум, инкорпорированы все сильные люди, или уничтожены, посажены, или изгнаны из страны, могущие чинить препятствия, как в России, континуум, кажется, создается. Вот же главная задача – узаконить наворованное.
Ну, у него вторая часть еще вопроса.
Да.
Он говорит, что я открываю, ну, не буду называть сайт, новостной сайт, все, что происходит в Грузии, а то, что происходит в Армении, то, что там произошли мало, сложнейшие, мало, тяжелейшие и так далее, ничего, да, про это нет.
Мало.
Это сознательное такое отношение России, что не надо особо, пусть там они
перепишут друг друга. Пока они наши, все хорошо. Нет, пока они наши, и пока каждый из стяжающих власть присягает России на дружбу и верность, это все нормально. Угу. Это все нормально. То есть конкуренты в любом случае наш.
Хорошо, давай еще поговорим, да, о другом регионе, чуть-чуть о Грузии, вернее, об Абхазии. Ну, ты знаешь, что отменены,
да,
санкции,
да,
и что вообще получилась странная история. Оказывается, Саакашвили знал об этом, потому что его предупредил Путин, когда он был тут 21 числа. При этом я смотрел эфир грузинский Рустави. Когда это произошло, то выступали по телевидению все чиновники, кроме самого Саакашвили, который, как, ну, так сказать, что ему дурака валять, да? И вот сейчас он, по всей видимости, решил действовать через европейские структуры, хотя им не очень нравится, и, возможно, там вот договоренности, о которых ты говорил,
да,
потому что, ты знаешь,
да,
самолеты полетят и так далее. И вот сегодня, вот ты слышал, появилось сообщение, что, возможно, Запад говорит, что Россия готовится к признанию независимости. При
Я
том,
думаю...
что мы заявляем, что никаких признаний независимости.
Я думаю, это сделано несколько шагов вперед, чтобы зафиксировать позицию по экономическому признанию экономического сотрудничества с Абхазией. Я уверен, что независимость Абхазии Вашингтоном не разрешена, мне так кажется, потому что Саакашвили абсолютный, стопроцентный вассал Вашингтона, и его приход к власти грязный, и разгон оппозиции 7 ноября, это все, по крайней мере, постфактум разгон оппозиции был санкционирован, да, и все это было одобрено. Поэтому я не думаю, что Штаты разрешат нам забрать Абхазию или сделать ее независимой, не думаю. Но мы делаем несколько шагов, мы говорим, а еще мы сделаем это, чтобы зафиксировать хотя бы несколько, да, первые два. А там от 10 следующих мы скажем, о, черт, здесь, правда, мы отступим. Вот, это позиция для торга. Почему с Абхазией мы восстановим отношения? Потому что нам это выгодно, раз. Потому что это нужно Олимпиаде, два. Там действительно это нужно, реально, действительно нужно. Потому что Олимпиада проводится, ну, чуть ли не в Абхазии, правда же? Это там вот так вот, да без бинокля все это видно. Мы же рядом. Нужны сотни, десятки, сотни рабочих рук. Нужно вдобавок так или иначе держать эту открытую границу, потому что там собственность у многих русских. Тамошние люди уже де-факто признаны русскими, да, русскими гражданами. То есть, я думаю, фиксируется как можно больше шагов вперед, чтобы потом отступить и зафиксировать вот это. Экономические санкции сняты, и мы будем свободно торговать с Абхазией, и она будет участвовать в строительстве объектов Сочинской Олимпиады.
Это размен был, то, что, так сказать, видишь, из Грузии тоже фактически все сняли.
Они не могут контролировать Абхазию. Грузия не может, не имеет
средств. Нет, я говорю, размен с нашей стороны, что сделали нулевой вариант. И вам мы все разрешаем сюда, и воду, и вина, и самолеты, и делайте, что хотите.
И даже Саакашвили разрешаем, да, несмотря на небесспорность выборов. Вот разрешаем все, не помогаем оппозиции. Ты, Миша, держись там со своими братьями Руруа, да? Держись, как хочешь. Нашим, наше отдай нам, но себе это, забери
но,
свое.
Но это такая прагматичная,
абсолютно,
нормальная позиция.
Абсолютно. Миша, души своих там тбилисцев, отдай нам наше, забери себе свое. Все, весь разговор. Очень просто. Очень просто. И он не против тоже, потому что он сегодня не может Тбилиси удержать, куда ему Абхазия. Он не может Тбилиси удержать.
Ну, хорошо. Значит, сейчас я хочу выйти, есть у меня еще сейчас одна традиционная,
заначка, как я говорю, заначка, с тобой,
заначка. Быстро отвечай. Допускать ли, это наши опросы, допускать ли иностранцев к современным российским технологиям? Да, нет?
На пользу быстрее. Нам, да. На пользу нам, да. Ну, конечно, мы должны сосать их кровь, а не они нашу. Естественно. Да.
Значит, нужно ли России любыми путями добиваться арктических богатств?
Не любыми, но многими путями. Нужно действовать с позиции силы.
Да. Соблюдаете ли вы пост? Да, нет.
Но я не ем млекопитающих вот уже целый день. Ты представляешь, я жру только птицу и рыбу.
Должна ли Россия признать независимость Южной Осетии и Абхазии, с твоей точки зрения?
Постоянно угрожать этим нужно для того, чтобы держать Грузию менее стабильной, для того, чтобы иметь на нее рычаги воздействия.
И последний вопрос. Что вам важнее? Первый вариант – государственные нужды, и второй вариант – частная собственность.
Ой, слушай.
Быстрее.
Коммунитарное у меня сознание. Антигосударственное и античастное. Что ты хочешь? Ты мне не предложил моего.
Сергей Доренко.
Общественная
собственность. Как всегда завалил передачу.
Общественная собственность.
Общественная собственность. Вел Матвей Гнопольский. До свидания.